Понятно. Юрген, на борту Кога есть зонды или аппараты типа Флейта? Комплект аварийно-спасательных орехов. Необходимо запустить один таким образом, чтобы он чиркнул бортом по зеркальной поверхности. Это возможно? Пауза. Эксперимент санкционирован вашим руководством и службой безопасности. Еще одна пауза, затем ответ Хасида. У нас карт-бланш. Запускаю. Легкий толчок поколебал корпус Кога, и в поле зрения Кузьмы появилась яйцевидная блестящая капсула автономного жизнеобеспечения, устремилась прочь, исчезая на фоне зеркальной стены теннисного мяча. Однако тотчас же заработала видеосистема, и орех стал виден как светящееся зеленое колечко, приближающееся к металлической глыбе мяча. «Увеличение», — мысленно попросил Кузьма. Слева по ходу движения Кога перед глазами Ромашина возникла окружность. Инк вырезал в поле зрения окно дальновидения, и орех стал виден во всех деталях. Вот он подошел к бесстрастно отражавшему свет звезд зеркальному слою, притормозил. «Скорость сближения?» — спросил пилот. «Что? С какой скоростью орех должен коснуться поверхности мяча?» «Все равно, пусть будет небольшая, метров 5-6 в секунду». Яйцо капсулы подошло к сферозеркалу вплотную, отражаясь в нем трехрогим огурцом, коснулось боком зеркального слоя и, словно легкая судорога, передернуло этот слой. Он на мгновение стал как бы жидким. По нему побежала волна, как по воде от падения камней, тут же исчезла. Половина ореха вошла в зеркальную субстанцию, половина продолжала двигаться, скользить по зеркальной поверхности, как по льду. И тотчас же раздался голос пилота. «Внимание! Орех не слушается управления! Инк подает сигнал бедствия! Уходим отсюда!» «Подожди!» — взмолился вспотевший Кузьма. «Можно как-то извлечь орех оттуда? Мне приказано возвращаться. Но это очень важно!» «Даю связь с командиром». В ушах Кузьмы прозвенел тонкий звоночек, затем послышался гортанный голос командира спейсера. «Хорхе Луис на связи!» «Это Ромашин! Мне нужно во что бы то ни стало выколупнуть орех из меча!» «Ничем неоправданный риск не поощряется. Я и так нарушил инструкцию, разрешив вам подойти к объекту вплотную. Я прошу вас, от этого зависит результат моей работы, очень, очень важной работы. Если мои предположения верны, открытие перевесит все минусы. Мне позарез нужно вернуть капсулу». «Но это могут сделать другие люди, причем дистанционно. Мы рядом, нет смысла откладывать. Операция не займет много времени». Короткое молчание. «Хорошо. За вас ручается командор. Даю еще четверть часа». «Запускаю второй орех», — мгновенно отозвался пилот, выказывая прекрасную реакцию. «Спасибо», — пробормотал Кузьма, тут же забывая обо всем. Орех достиг поверхности мяча, приблизился к прилипшему собрату, остановился в десятке метров от него. Пилот Кога, корректирующий движение аппарата, дал, очевидно, команду управляющему Инку, и тот включил магнитные захваты. Половинка первого ореха внезапно оторвалась от зеркальной поверхности, поплыла, поворачиваясь к зависшему над ней коллеге, и стало видно, что это действительно половина аппарата. Часть его так и осталась внутри исполинского сферозеркала. «Господи!» — прошептал Кузьма. «Ну, конечно! Это же Клейн-эффект, как я раньше не догадался!» «Что это значит?» — поинтересовался Хасид. «Это значит, что я решил проблему, боже мой! Как все просто! Объяснить можешь? Потом, сначала посчитаю, проверю на модели, но это зеркало, как небо от земли, отличается от плоских зеркал, понимаешь? Плоские на самом деле являются хрономембранами, реализующими временные петли. Они не изменяют ни формы, ни информструктуры объекта, а сфера зеркала деформирует пространство, изменяют мерность и геометрию, энергию и структуру. Та половина ореха, что осталась там, теперь состоит из зеркального вещества». «Соображаешь? Сфера зеркала, по сути, тоже кольцар, сферический кольцар, тоннель в мир, откуда к нам прибыли эти мечи, где вся материя состоит из симметрично отраженных частиц». «Я понял», — хладнокровно сказал Хасид. «Не стоит об этом рассуждать вслух, поговорим позже». «Увожу машину», — прилетел голос пилота. «Да, конечно», — отозвался Кузьма с запозданием. Ему вдруг смертельно захотелось спать, возбуждение схлынуло, и сил на торжество и радостные переживания по поводу открытия уже не осталось. Через полчаса Кок без приключений вернулся на борт спейсера, и друзья лифтом добрались из транспортного эллинга в отсек метро, сопровождаемые пилотом Кога. На лице драйв-секунды было написано смущение, когда он, прощаясь у кабины метро с гостями, сказал: «Я слышал ваш разговор, но не все понял. Если мяч превращает все, что в него попадает, в зеркальную материю, то почему же он через 6 суток возвращал ракеты, зонды, бомбы, энергоимпульсы точно такими же, как мы в него запускали?» «Потому что при переходе границы Кальцара происходил обратный процесс. Зеркальное вещество превращалось при выходе в наш мир в обычную материю». «А, вот теперь сообразил, спасибо». Юрген потряс им руки и отступил. «Я надолго запомню этот полет». Дверь кабины метро закрылась. «Куда?» — задал Хасид, ставший привычным вопрос. «Работать?» «К черту!» — покачал головой осоловелый Кузьма. «Спать. Сначала домой. Посплю и заберу кое-какие вещи. Пора переезжать, а блок пусть остается Алевтине. Потом навестим Катю». «Я так и подумал». «Не о том подумал. У ее деда мощный инк. Там я и поработаю». Свет в кабине погас, волна тепла пробежала по телу, ёкнуло сердце, дверь открылась, и друзья вышли в зал Строгинской станции метро. Поспать в свое удовольствие не удалось. Слишком сильным оказалось возбуждение, вызванное открытием, пусть пока и чисто умозрительным, структуры сферы зеркал. К тому же атмосфера дома не благоприятствовала отдыху. У Алевтины снова были гости, и отстроиться от музыкального и прочего шума, от ощущения неуюта и чужеродности Кузьма не смог. Вдобавок его дважды будили. Сначала жена, попытавшаяся выяснить причину его появления, затем ее приятели, вознамерившиеся пригласить Ромашина в свою компанию вкусить кайфа.